Глава третья. «Хе-хе-хе!» — смеясь и растягивая слова, произнес казначей. «Ай да, дочка, хорошо! Чуть проводила отца и целуется с молодым человеком. Что, покраснела, небось, как брусника? Ну, ступай же, за это поцелуй меня, старика!» Маша крепко обняла отца и исполнила его желание. «Где это ты пропадал, отец? Я ждала-ждала тебя с чаем». «Ну да, ждала. Сама рада радёшенька, что можешь с женихом с глазу на глаз покалякать. Ты со мной не хитри. Знаю я вас, вертушек. Все как одна». «Да полно тебе. Скажи лучше, чаю хочешь?» «Чаю? А что ж, разве выпить еще стаканчик?» «Нет, не хочу». «Разве уж пил где-нибудь?» «Да еще какой чай-то пил! Такого мы с тобой, дочурка, и во сне не видали. Цветочный, целковых в 10 фунт, а? Как тебе это кажется?» «Вот как нынче отец-то твой кутит, знай наших! Теперь я на твой чай и глядеть не стану». «Знаю, что ты заходил к Тупицыным. Ишь, какая, все знает. А кто тебе это сказал? Небось, вот кто?» Он указал пальцем на Андрея. «Чутьем узнал, чутьем мошенник, что его превосходительство меня потребовали. И сейчас шмых сюда. То есть черт их знает, этих влюбленных, как они пронюхают все, что им нужно. Ведь вот я сам точно такой же был. Ты что, ягоза, смеешься? Думаешь, что я всегда такой старый был, как теперь? Врешь! Еще получше твоего жениха был. Бывало, как припомадишься, да завьешь себе кок, да манишечку наденешь это глаженую, да как станешь в храме Господнем на клиросе. Так ваша сестра, девчонки, то и дело на меня искоса поглядывают. Сама поклон в землю кладет, а глаза-то все в сторону смотрят. Да что вы у меня в самом деле? Вот я вам покажу себя. Женюсь. Да еще на ком? На Фёкле Фоминишне женюсь. На заседательской дочери. Вот ты будешь знать, как над отцом смеяться, как мачеху наживешь. Ты что-то нынче особенно в духе, отец. Не награду ли тебе обещал Тупицын? В самом деле, вмешался Андрей, я редко вас вижу таким веселым. Верно, что-нибудь есть такое? Да еще какое! Что дашь, Маша, скажу тебе радость. Сигар десяток купишь отцу? Ну говори, что такое? Нет, ты скажи, купишь? Да они вон на лежанке, куплены еще давеча, говори же. «Ай да дочурка! Молодец, девочка! Ну, теперь можно так и быть. Слушай же! Его превосходительство в день рождения своей супруги, то есть в следующий четверток, изволит давать торжественный бал». «Мне-то что ж до этого бала? Погоди, погоди, не торопись, не сейчас к докладу». И Василий Степанович расхохотался в своей остроте. «Приглашения по билетам рассылают. Вообрази же ты себе, что вдруг ты получаешь от их превосходительства печатный билет наравне с какой-нибудь вице-губернаторшей. Ты казначейская дочка. Ну что, каково, а? А ведь получишь, дурочка, ей-богу, получишь. Ее превосходительство сама мне изволила сказать. Надеюсь, говорит, что вы вашу Машеньку привезете. Впрочем, я, говорит, ей билет пригласительный пришлю. Слышь, Маша, а? Билет? Да мы этот билет в рамочку вставим. Пусть он в твоей комнате и висит. Ведь тебе в своей жизни, может быть, другого приглашения от вельможи не случится получить». Маша и Андрей засмеялись. «Что, рады? То-то же! А я все, я! Мне этим обязаны!» Маша подошла к отцу, положила ему на шею свою руку и сказала с улыбкой: «А я не поеду на бал». «Что? К их-то превосходительствам не ехать? Да ты это меня, видно, морочить захотела. Стар я, брат, Машута, не надуешь. Вижу я, что у тебя в зрачках-то делается. Вон-вон так и бегают глазенки. А в душе-то чай, во все колокола звонят». «Не шутя, говорю, не поеду. Что мне там делать?» «Как что? Известно, что делают. Танцевать будешь». «Или разучилась?» «Небось, с Андреем Борисовичем немало по зале кружитесь». «Ужасно весело танцевать с незнакомыми. Дам и девиц тоже у меня не будет там знакомых. Не с кем слова сказать. Если бы Андрей поехал, другое дело». «Что ты, Маша?» — возразил Шатров. «Захотела, чтобы учителя на такой знатный бал приглашать стали. Разве ты не помнишь, как губернаторша говорила, что в собрании никого дам не было? Что ж, танцевал?» — спрашивает прокурор. «Учительские жены». «И сколько хлопот для этого бала?» «Ну уж как хочешь, а поезжай. Что же я скажу-то его превосходительству? Ведь меня, Маша, просто сочтут свиньей неблагодарную. Эдакую честь делают темному маленькому человеку, а я воспользоваться ей не умею. Нет, Маша, как хочешь, воля твоя, и не моги отказываться, не огорчай ты меня. Ну, пожалуйста, отец, скажи, что я занемогла». Она поцеловала отца. «Что ты, Господь с тобой, Маша, болезнь на себя накликать, этого и не думай. Я во все время службы своей никогда не отговаривался болезнью. Ни-ни. Ни в каком разе. За это, за самое Бог-то и карает. Вот у нас Хлопушкин, канцелярист, закутил и перестал в должность ходить. Болен, мол, лихорадка трясет. Лихорадка-то и пришла в самом деле. Да вот с полгода его, голубчика, и трясет. Накликал, значит, лихую болезнь. Нет-нет, ты у меня этого и не затевай». «Да что это им вздумалось меня приглашать?» «Денег, видно, опять у Василия Степановича просили», — заметил Андреич. «Ах, отец, как это ты даешь казенные? Что ты, его-то превосходительству отказать? Да кому же после этого и поверить? Слава Богу, жалование немаленькое получают, да и крестьяне свои есть. Будет чем отдать. Люди они благороднейшие, ведь уж не в первый раз даю. Другому, конечно, сохрани, Боже, скорее повесить себя позволю. Или сам, чтобы когда... Нет, этого нет. Ну, а начальнику как же не дать? Известно, расходов у них много. Шутка ли, прислуга одна чего стоит? 4 повара на кухне. Опять... Лошадей тоже 8 содержат. Кучера, конюхи там разные. Ну, гости каждый день, чай, сахар. Все это пудами, небось, выходит. А чай-то видишь какой. Да и нельзя иначе, место такое занимают. Надо бы на себя показать. Одно слово — вельможа. Смотрите, будьте осторожнее, Василий Степанович. Господи, Боже мой милостивый! «Ведь не в первый раз я даю, — говорят тебе, — всегда самым благороднейшим образом разделывались. Да слыханное ли это дело, чтобы особа в генеральском чине слову своему изменяла? И ведь как вежливо изволят просить, не можете ли, мол, почтеннейший Василий Степанович, сделать мне одолжение? Слышишь, сделать одолжение генералу. Я же делаю одолжение. Маленький-то, темненький-то человечек. Да ему приказать бы стоило только». «Ну, приказать-то он не имеет права», — сказал Шатров. «Не имеет, не имеет. Ну да, хоть положим и не имеет, да прикажет и исполняй. А не исполнишь, так разве трудно нашего от брата в 3 погибели согнуть? А на мое место чай сколько людей зарится? Взял да сменил. И конец делу». «Получили вы хоть расписку?» его превосходительство всегда изволили сами предлагать расписку. Ну, а нынче? И нынче хотели дать, да наехали гости, ну и нельзя было, приказали после зайти. Эх, Василий Степаныч, человек вы не молодой, а такие промахи делаете. Ну как что случится, мало ли? Разве мы можем отвечать за один час наш? А Бог-то на что? В эту минуту в передней хлопнула дверь, и кто-то с шумом стал снимать калоши. Шатров выбежал в залу взглянуть, кто был гость. «Подгонялов!» — произнес он шепотом. Маша быстро вскочила с места и побежала в другую комнату. Шатров последовал за ней, старик остался один. Вошел Подгонялов. Это был маленький человечек, лет 50, лысый, но с гладко примазанными висками в виде гусиных лапок. Физиономию его никогда не покидало сладкое, заискивающее выражение, подобное тому, какое бывает на лице таможенного чиновника, деликатно разрезывающего перочинным ножичком подкладку вашей шинели, чтобы посмотреть, не скрывается ли там контрабанды. Улыбка, глаза, вечно слезившиеся, неизвестно по какой причине, должно быть, по слабости нервов. Казалось, так и говорили, ей-богу, ведь я прекраснейший человек. Конечно, есть злые языки, называющие меня мошенником, но это клевета, сущая клевета. Нужно было очень немного проницательности, чтобы за этим сладким выражением увидеть не совсем рыцарские свойства. Впрочем, в бобровском обществе капиталист Подгонялов слыл за обязательного и милого человека, который, конечно, своей выгоды не упустит, но кто ж себе враг? Известно, своя рубашка к телу ближе. Жандармский штаб-офицер, одаренный от природы шекспировским сердцеведением, говорил, что Геронтий Петрович Подгонялов – благонамереннейший человек, которого только он встречал в жизни, и полицмейстер тоже утверждал, что он праведная душа. Только разве самые отчаянные скептики, большую частью молодежь из кончивших курс в разных заведениях, да учителя гимназии, пропитанные тем, что Фамусов называет завиральными идеями, иронически улыбаясь, слушали похвалы, расточаемые губернскую знатью капиталисту. Носились даже темные слухи, что когда Геронтий Петрович служил в таможне, то он похитил некий таинственный ящик, куда пускали свою лепту все таможенные чиновники, пользовавшиеся кое-какими безгрешными доходами, и таким образом приобрел довольно значительный куш, делившийся обыкновенно по истечении года между всеми чиновниками поровну или соразмерно труду и усердию каждого к приращению общей кассы. Преследовать Геронтия Петровича, конечно, не могли, потому что деньги, которые вмещал в себя заветный ящик, были не совсем законно приобретены. Но обманувши так неожиданно доверие людей, еще веривших в святое чувство товарищества, он не мог уже оставаться долей при таможне, да и сам он не находил в этом нужды. Будущность его была обеспечена, и с тех пор началась блистательная эпоха его существования. Он участвовал в откупах, в золотых приисках, в разных промышленных предприятиях и всегда с успехом. Капитал его все увеличивался. Он пускал его в рост под большие проценты, и в то время, когда происходит мой рассказ, владел в Боброве едва ли не самым большим каменным домом и старался завести завод сальных свеч. Впрочем, повторяю, историю о таинственном ящике рассказывали только отчаянные скептики, которые, черт их знает, как все умеют пронюхать, что вовсе до них не касается. А потому я и не выдаю ее за нечто достоверное, не подлежащее сомнению. Капиталист одевался крайне прилично. Сюртук у него всегда был новенький, незатасканный, сапоги отлично вычищенные, на руках блестело множество перстней. Целая связка сердоликовых печаток болталась на его довольно круглом брюшке, свидетельствовавшим, что ящик пошел впрок и что никакие болезни века не тревожили почтенного Геронтия Петровича. Впрочем, он тоже подчас был не прочь потолковать о благонамеренности и до глубины души возмущался, если слышал, что какой-нибудь чиновник взял с просителя благодарность или лекарь в рекрутском присутствии, искусно запустив руку в рот здоровому парню, как будто пробуя его челюсти, находил там совершенно нечаянно золотой и потом, обращаясь к приемщику, говорил: «Не годится». Василий Степанович недолюбливал Подгонялова, не знаю, впрочем, и сам по какой причине. Так просто не лежало сердце. Но Геронтий Петрович был так вежлив, так предупредителен к казначею, так обязательно предлагал ему разные услуги: то тарантасика прокатиться за город, то пару зайцев, затравленных на последней охоте, то дыню для Маши, что Василий Степанович поневоле старался подавить в себе неприязненное чувство к капиталисту. При том же было еще одно обстоятельство, побуждавшее казначея платить Геронтию Петровичу за его обязательность, тем же и отчасти смягчавшее дурное впечатление, которое всегда производило на душу старика сладкая мина капиталиста. Господин Тупицын, в распоряжении которого состояло все существо Василия Степаныча, не только принимал к себе Подгонялова по воскресным и табельным дням и чувствительно жал ему при всей бобровской публике руку, но даже запросто приглашал его на чашку чаю, а губернатор так и ни с кем охотно не садился играть в карты, как с Геронтием Петровичем. Ведь не стали бы с дурным человеком такие особы дружбу вести, думал про себя Василий Степанович. А что у меня к нему сердце не лежит, так еще этого ему в укор поставить нельзя. Что я за колдун такой, чтобы человека насквозь видеть? Что же касается до толка в объящике, то Василий Степанович решительно не хотел им верить, зная, что не найдется в мире ни одного существа, про которые бы злые языки дурно не говорили. А на всех и сам Бог не угодит. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.